Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иисус сказал: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой». Еще Он сказал: «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие». Вино в то время хранили в специально сделанных для этого мехах, кожаных мешках. Когда новое вино вливалось в мехи, оно начинало бродить, в процессе чего выделялся газ. Если вино вливали в старые, уже загрубевшие и не такие эластичные мехи, то выделяющийся в процессе брожения газ просто разрывал их. Поэтому новое вино никогда не вливали в старые мехи, а только в новые, которые были еще мягкими и эластичными. В таком случае газ, расширяясь, не разрывал их, а лишь растягивал. Поэтому Иисус говорит: «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Иисус выступил против старой религиозной системы того времени. Вместо того, чтобы реформировать то, что уже существует, Иисус, выражаясь Его собственными словами, создает новые мехи для той работы, которую хочет совершить Бог. Люди, которые в жизни привыкли следовать старым традициям, всегда недовольны чем-то новым. Но блаженны гибкие, ибо они не сломаются. И пусть Господь поможет нам всегда быть достаточно гибкими. Но чем старше люди становятся, тем легче им делать все старым, привычным и проверенным способом. Часто, когда Бог хотел делать на земле что-то новое, ему приходилось идти в обход официальных религиозных структур, потому что ветхие мехи не были способны выдержать новое вино. Поэтому специально для этого он создавал новые мехи. Людей, которые приходят в нашу церковь из старых, традиционных религиозных систем, шокирует то, что они видят здесь. «Как, — спрашивают они, — у вас дети сидят на полу? И вообще, как вы можете улыбаться и даже смеяться в церкви?» Им трудно смириться с тем, что Бог делает здесь, потому что это не соответствует их привычным представлениям и стереотипам. Однако для нового вина Бог использует совершенно новые мехи. В субботу, первую по втором дне Пасхи, в этот субботний день Иисусу придется столкнуться с несколькими проблемами. Фарисеи искали повод для того, чтобы уличить, обвинить и осудить Христа. Они осудили Его за то, что Он ел вместе с мытарями, но в ответ на их обвинение Иисус сказал: «Послушайте, вы ветхие мехи, я даже не буду пытаться вливать в вас новое вино, я создам что-то совершенно новое». Теперь же Лука описывает субботние события, во время которых Иисусу в очередной раз пришлось столкнуться с фарисеями. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. Очевидно, эти поля были засеяны пшеницей, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. По действующим тогда законам, то, что делали ученики, было вполне позволительно. Если человек проголодался, он мог пойти в поле, нарвать и съесть то, что он там найдет. Единственное, что запрещалось делать, это собирать плоды для того, чтобы унести их с собой. Человек не имел права брать, к примеру, серп и намеренно срезать пшеницу, которая росла на поле соседа, а потом уходить и продавать ее на рынке. Но когда он находился в поле и был голоден, он имел право есть все, что там росло. Поэтому ученики не совершили никакого преступления, когда собирали в поле пшеницу и ели ее. Проблема заключалась в другом. Они делали это в субботу. В этот день людям вообще ничего не разрешалось делать. Ни разводить огонь, ни готовить еду, ни переносить тяжести. И вот то, что ученики срывали колосья, растирали их в ладонях и ели, все это выглядело в глазах фарисеев как нарушение субботы. Некоторые из фарисеев сказали им, пишет Лука, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» Иисус напоминает им о случае, когда Давид бежал от Саула. Утомленный погоней, Давид вместе со своими людьми зашел в дом Божий и попросил священника дать им что-нибудь поесть. Но священник ответил, «У нас ничего нет». Тогда Давид сказал ему, «Ну тогда дай нам хлебы предложения». В храме был отведен специальный стол для хлебов предложения, на котором всегда лежало 12 хлебов, которые символизировали 12 колен Израилевых и то, что Бог присутствует посреди них. Эти хлебы оставлялись на столе в течение 7 дней, а затем священник имел право съесть их. Никто, кроме священника, не имел права есть хлебы предложения. И вот пришел Давид, он был голоден, и с ним было его изголодавшееся войско. А священник говорит, «У меня нет ничего, что я мог бы дать вам». Поэтому Давид сказал ему, «Тогда дай нам хлебы предложения». Он взял и ел этот хлеб, и дал его есть своим людям. Закон не позволял этого, но огромная нужда превозмогла закон. Сейчас ученики тоже нуждались в еде, они проголодались, и они сделали то же, что когда-то делал Давид. Их нужда выходила за границы закона, и поэтому они ели пшеницу. Иисус сказал, обращаясь к фарисеям, «Сын человеческий есть Господин и субботы». Иными словами, «Я властен над субботой». Случилось же и в другую субботу. Это происходило уже в Капернауме, войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи, продолжает Лука, наблюдали за ним, то есть за Иисусом, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. Как бы вы ответили на этот вопрос? Что нужно делать в субботу, добро или зло? А вообще, когда позволительно делать зло? Когда можно губить человеческую жизнь? Но они не могли ответить Иисусу даже на такой простой вопрос. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство. Смотрите, фарисеи и книжники не обрадовались, что человек исцелен. Они пришли в бешенство, они сгорали от злобы и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Похоже, он начал выводить их из себя. Фарисеи и книжники вдруг оказались в нелепом положении. Их позиции пошатнулись. Обычно в подобной ситуации естественная реакция человека – это перейти к самозащите или даже к нападению. Если вам только что дали пощечину, обязательно нужно дать сдачи. Вас оскорбили, вам нужно оскорбить этого человека. Надо постоять за себя, а как же иначе, ведь это угроза вашей репутации и положению. Когда Иисус сказал человеку «протяни руку твою», он явно просил его сделать что-то невозможное. Больной вполне мог возмутиться, он мог бы сказать, «Я не могу этого сделать. Моя рука высохла, ты что, не видишь? Сколько я ни пытался, мне ни разу в жизни не удавалось поднять ее. Ты что, думаешь, что если бы я мог это сделать, я стал бы нарочно притворяться, что не могу?» Часто наша проблема заключается в том, что вместо того, чтобы просто послушаться Бога, мы начинаем спорить с Ним и упрямиться. Иисус просит нас сделать что-то, казалось бы, невозможное. Например, Он говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Как, Господь? Я же не могу быть совершенным! Ты ведь сам знаешь мою плоть, ты знаешь, как я слаб!» Мы начинаем спорить с Ним, отстаивая свою точку зрения. Иисус говорит: «Мужайтесь, я победил мир». А мы отвечаем: «Господь, ну как же мы можем жить в победе? Посмотри, как много у нас противников, посмотри, как трудно нам жить в этом мире. Нам бы хоть выжить как-нибудь, какая уж там победа». Мы спорим с Ним вместо того, чтобы просто взять и послушаться, и попробовать сделать то, о чем Он нас просит. И вот в то же самое мгновение, когда мы принимаем решение послушаться Христа, неважно, насколько грандиозным и невозможным кажется Его повеление, в ту же самую секунду Он дает нам все необходимое для того, чтобы мы могли успешно выполнить то, что Он говорит нам. Он не просит нас делать ничего, для чего Он сам бы не дал нам сил и способностей. Осознание этого доставляет мне огромную радость. «И вот в те дни взошел Он на гору помолиться», — пишет Лука. Здесь Он в очередной раз обращает наше внимание на молитвенную жизнь Иисуса. «И пробыл всю ночь в молитве к Богу». Иисус часто проводил ночи в молитве, для Него это было не в диковинку. Вот и в эту ночь Он опять пребывал в молитве. Зачем? Да потому что на следующий день Ему предстояло принять очень важное и ответственное решение. Из всех учеников, которые следовали за Ним, Ему предстояло выбрать 12, которые должны были стать Его апостолами. Обратите внимание, всякий раз перед тем, как принять какое-то важное решение, Иисус проводит время в молитве. Я думаю, нам стоит последовать Его примеру, и перед тем, как принимать то или иное решение, нам необходимо приходить к Богу и искать Его мудрости и водительства. «Когда же настал день, — продолжает Лука, — призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих». Иисус начинает привлекать внимание уже не только жителей южной части страны, Иудеи и Иерусалима, но и жителей северного побережья, Тира и Сидона, которые также начинают стекаться к Нему, для того, пишет Лука, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Вот это замечание – потому что от Него исходила сила, мне кажется особенно интересным. Всю предыдущую ночь Иисус провел в молитве, и теперь от Него исходит сила, и люди толпами идут ко Христу, чтобы прикоснуться к Нему и получить исцеление. «Он, возведя очи свои на учеников своих, — пишет Лука, — говорил». И далее Лука приводит нам сокращенный вариант Нагорной проповеди. В Евангелии от Матфея вы можете прочитать ее полностью, без сокращений. Эти два отрывка несколько отличаются друг от друга, и поэтому некоторые люди считают, что в данном случае в Евангелии от Луки нам приводится не Нагорная проповедь, а лишь одна из многих проповедей Иисуса, в которой Он просто затрагивает те же самые вопросы, о которых говорил в Нагорной проповеди. Ну что ж, эта версия, в принципе, тоже имеет право на существование. Так или иначе, Иисус, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». По земным стандартам вы, может быть, бедны, но не расстраивайтесь, потому что вы блаженны, вам принадлежит Царство Божие. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь! Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь!» «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого», то есть за Иисуса. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Почему-то мне еще ни разу не довелось встретиться с человеком, который прыгал бы от радости, когда его ругали бы на работе, подстраивали ему всякие гадости, всячески издевались над ним и обзывали только за то, что он является христианином. Наоборот, мне случалось разговаривать с людьми, которые были расстроены, подавлены, которые были готовы все бросить. «Мне так трудно, ты не представляешь», — говорили они. «Мой начальник просто зверь, он травит меня из-за того, что я христианин». А здесь Господь говорит о том, как мы должны вести себя в подобной ситуации. «Возрадуйтесь и возвеселитесь», — говорит Он. «Почему мы должны так поступать?» «Потому что велика вам награда на небесах», — говорит Иисус. «Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Как же так? Иисус требует от нас невозможного. «Господь, как я могу любить моих врагов?» «Это немыслимо, я не могу поступать так». «Я не хочу относиться по-доброму к тем, которые меня ненавидят, и я не хочу благословлять тех, кто меня проклинает». Да, Иисус требует от нас сверхъестественного, и это подчас вызывает у нас раздражение, что ли. Я начинаю упираться руками и ногами, но стоит мне лишь повиноваться Ему, сказать: «Господь, я хочу любить, но Ты должен помочь мне, потому что я сам не смогу сделать этого». Стоит мне просто захотеть, и тогда я смогу убедиться в том, что Он дает мне все необходимое для выполнения того, что Он говорит мне делать. От меня требуется лишь желание повиноваться Ему, не спорить с Ним, а искренне хотеть исполнить Его повеление. Вот в чем состоит секрет победоносной жизни. Господь сам даст вам возможность и силы для того, чтобы повиноваться Его заповедям. «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую», — учил Иисус, «и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Многие учителя учат своих учеников этому принципу, но они немного переиначивают слова Иисуса. Кто из нас не слышал такую поговорку «не делай другим того, чего не пожелал бы себе»? Многие мыслители говорили нечто подобное. «Если тебе что-то не нравится, если тебе не хочется, чтобы с тобой поступали определенным образом, тогда сам не делай этого по отношению к другим людям». Отличный принцип, не правда ли? Но Иисус говорит по-другому. Не просто «не делайте того или этого», не просто «не бейте других, если вам не нравится, когда бьют вас». Нет, Иисус призывает нас к активным действиям. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Как бы вы хотели, чтобы к вам относились, если бы, например, вы совершили какую-то ошибку? Вам, наверное, хочется, чтобы окружающие были к вам добры, снисходительны и отнеслись с пониманием. Замечательно. В таком случае, если вы видите, что кто-то другой допускает оплошность, сами будьте добры, снисходительны и постарайтесь понять этого человека. Иисус сказал: «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вместо того, чтобы просто воздерживаться от каких-то негативных поступков, нам следует делать то, что принесет благо другим. «И если любите любящих вас, — сказал Иисус, — какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Наверняка кто-то из нас с этим не согласен, но это то, что заповедует нам Господь, и вместо того, чтобы спорить и ворчать, давайте просто примем решение исполнять Его слова. «Не судите, и не будете судимы», — учит Иисус. «Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте». И далее Иисус говорит о законе даяния. Это духовный закон, духовный принцип. Мы с вами живем в мире, в котором наряду с естественными законами, которые мы все знаем и которые определяют наше физическое существование, действуют духовные законы, которые нам также необходимо знать. Закон даяния – один из таких законов, и надо сказать, что он действует. Может быть, вы скажете, но я не понимаю, каким именно образом он действует. Честно говоря, я тоже не понимаю этого, но я знаю точно, что этот закон действует. «Давайте и дастся вам», — говорит Иисус, — «мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам». Апостол Павел писал: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Если вы щедры, Господь отмерит вам той же мерой и даже больше того. Он даст вам мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной». Сказал также им притчу, продолжает Лука: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Сами представьте себе эту картину. Стоит человек, у него из глаза торчит бревно длиной 1,5 метра, а он тем временем всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытается вытащить сучок из глаза своего друга. Однако, как это похоже на то, что нередко делаем мы? Нас ведь хлебом не корми, дай покритиковать кого-нибудь. Мы всегда готовы указать человеку на его недостатки и просчеты. Даже самые прекраснейшие из людей несовершенны, в них тоже много недостатков. А что уж говорить об остальных? Но Господь призывает нас, чтобы каждый прежде всего следил за самим собою. Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника». Ни один человек не додумается искать инжир на кактусе. И не снимают виноградника с кустарника. Каждое растение приносит тот плод, который ему присущ. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего, — сказал Иисус, — выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Чтобы понять, что у человека в сердце, достаточно провести с ним совсем немного времени, просто послушать, о чем он говорит и как он это говорит. От избытка сердца говорят уста. Все, что находится в вашем сердце, рано или поздно выйдет наружу. Иногда послушаешь человека, и такое чувство возникает, что стоишь рядом с помойкой. И даже каких-то особых усилий не нужно прилагать, чтобы увидеть, какая грязь у него в сердце. И далее Иисус задает им очень важный вопрос. Я думаю, что нам всем, каждому из нас, стоило бы задать его самим себе. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Слово «Господь» означает «хозяин», «господин». Если я называю Иисуса Господом, это значит, что Он мой Господин, а следовательно, я Его слуга, Его раб. Мы с вами живем в совершенно другой культуре, и нам трудно до конца понять, каково это – быть рабом, не имея за душой абсолютно ничего. Мы с вами живем в совершенно другой культуре, и нам трудно понять, каково это – быть рабом. Мы не понимаем, что значит «не иметь за душой абсолютно ничего». Мы не понимаем, что значит «быть собственностью другого человека», когда от тебя требуется беспрекословное подчинение во всем. Мы настолько привыкли к независимости, что нам даже представить себе это очень трудно. Поэтому мы с такой легкостью говорим «Господи, Господи». Но как мы можем называть Иисуса своим Господом и при этом не слушаться Его? Он хочет, чтобы мы серьезно задумались над этим. Если я намерен называть Бога своим Господом, Господином, тогда я должен стараться исполнять Его повеления. Не оспаривать их, а просто сознательно идти и делать то, что Он велит. Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен, учил Иисус. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, сказал Иисус, и разрушение дома сего было великое. Обратите внимание, оба дома подверглись испытанию бурей. Господь вовсе не обещает нам легкой, беспроблемной и безбедной жизни. Трудности и проблемы будут у каждого. Нам всем уже когда-то пришлось или еще придется столкнуться с такими ситуациями, которые мы будем не в состоянии понять или как-то логически объяснить, особенно в свете того, что Бог благ и любит нас. Бури и наводнения никого не обойдут стороной, они будут яростными и свирепыми. Какое вы положили основание? Если оно не глубокое, если оно было положено не на камне, то однажды все то, что вы построили, обрушится, и от вас самих тоже не останется и следа. Поэтому очень важно копать как можно глубже, слушаться и выполнять то, что велит нам Иисус. Вместо того, чтобы спорить с Ним, упрямиться и придумывать какие-то оправдания и отговорки, нам нужно просто идти и исполнять Его слова. Господь не хочет, чтобы мы искали какие-то оправдания своему непослушанию. Он хочет, чтобы мы изменились. Может быть, вы говорите, «Я не могу этого сделать, просто не могу». Да, вы совершенно правы, вы не можете. И Он знает это, но все равно поступайте так, как Он говорит вам. Потому что в тот самый миг, когда вы примете решение послушаться Бога, когда вы сделаете этот самый первый шаг, в тот самый миг Он Сам даст вам все необходимое для того, чтобы вы могли идти дальше и выполнять Его повеление.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!